Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаоскас. Сегодня я вновь предлагаю вам обратиться к книге Татьяны Шипушиной «Тайна спасенного квартала», в которую входят три повести. Сегодня начнем слушать повесть о жизни участкового врача, которая так и называется «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача». Но вначале предлагаю ознакомиться с предисловием к этой книге, которую написал иеромонах Анатолий. Книга Татьяны Шипошиной «Тайна спасенного квартала» рассказывает о путях обретения веры разными людьми – молодыми и пожилыми, врачами, бывшими военнослужащими, учителями. Книга рассказывает о том, как в трудных, а порой драматических обстоятельствах жизни люди обретают истину, а вместе с нею и Божью помощь. Очень своевременная и нужная книга. Книга, нужная для современного человека, часто ходящего около ограды храма и не заходящего за нее. Может быть, эта книга откроет очи духовные многим из этих людей и поможет им обрести Бога. Хорошо, что люди мирские помогают людям таким же мирским обрести веру. Задача каждого христианина – нести свет людям. Поэтому я с большой радостью посылаю благословение Божие на книгу Татьяны Шипошиной «Тайны спасенного квартала» и желаю автору благословения Господня и продолжения трудов на Ниве Божией. Иеромонах Анатолий. Часть первая. Прием. Снова понедельник. Хмурое серое утро. До работы 20 минут пешком. Как раз хватает времени, чтобы три раза прочесть «Отче наш», три раза «Богородица Дева радуйся», один раз «Символ вера» и иногда из любимого псалма «Не дай Боже моему сердцу склониться в мысль лукавую, как поступают беззаконные». Не дай мне вкусить сладости их. Серафимово правило для мирян. Спасибо тебе, отче Серафиме, что разрешил ты читать правила и лежа, и на ходу тем, кто в труде или в услужении. Вот уже видно мою поликлинику, то самое место, где я нахожусь в своем труде и в своем услужении. Я обычный участковый детский врач. Обычной подмосковной детской поликлинике. Конечно, я не всегда была участковым врачом. Были и иные времена. И я даже то могу сказать, что я и не думала, и не гадала, что в такие годы, в возрасте уже выше среднего, мне придется ходить по вызовам. Вообще, со мной часто случается то, что, казалось, не может случиться никогда. Ибо как только я скажу себе «никогда», так рано или поздно это произойдет. Вот так, когда-то после института я сказала себе, что никогда не буду участковым врачом. И вот результат. Слабо успокаивает то, что я не оригинальна насчет «никогда не говорить никогда». Сколько же всего должно было произойти со мной, чтобы сейчас могла я спокойно сказать себе, идущей на участковую службу, «Спасибо, Господи! Ты дал мне испытать в жизни многое, в том числе и то, чего я не хотела. Ты дал мне испробовать то, чего я не хотела я никогда. Прими из Божьих рук, прими то, чего не хотел. Прими это, как некий бутон, и, может быть, невиданной красоты цветок раскроется в твоих руках. Но это уже, наверное, слишком сравнивать службу участкового врача с цветком. Это я переборщила. Смотри-ка, милая, а чертополох не оцарапайся в цветнике своем. Единственное, в чем я никогда не сомневалась, это в своем желании быть врачом. С 14 лет сомнений уже не было. Началось все так. Я попала в хирургическое отделение нашей городской больницы. Болезнь моя не была очень сложной, и достаточно скоро я встала на ноги. Долгими были только перевязки. Природный инстинкт исследователя не давал мне жить спокойно. Как только на ноги встала, так начала исследовать весь хирургический корпус. И гнойную хирургию, и чистую, и травму я убирала для своих походов в позднее время, когда жизнь в отделениях уже замирала. Это чтобы никто не мог прогнать меня и поругать за путешествия в неподобающих местах. Я исследовала черную лестницу, чердак, подсобки. Я нашла то место, где стояли черные каталки. Я видела, как на одной из этих каталок вывозят умершего. Я даже пробралась в операционную, воспользовавшись моментом, когда операционные сестры ушли пить чай. До сих пор помню, как замирало мое сердце, насколько волшебной была пустая, озаренная светом луны, операционная. Однако самым любимым местом моих походов была столовая на первом этаже. Я пробиралась туда в основном после отбоя. В столовой стоял старинный буфет с маленьким зеркалом, и там горела всю ночь тусклая электрическая лампочка. Там можно было посидеть с книгой, когда в палате все уже спали. Там я впервые начала сочинять стихи, складывая свои непонятные и непослушные мысли в такие же непонятные и непослушные строчки. Странное, однако, это было занятие. Я помню отражение своего лица в зеркале старого буфета. Какое это было лицо! Не то чтобы очень красивое, но такое свободное. Каким может быть лицо человека, готового постигнуть тайну? Вот таким оно и было. И много-много раз я искала в разных зеркалах моей жизни это лицо. Иногда бывало так, что я улавливала что-то подобное. Но это было так кратковременно. Не могу сказать, что не было у меня больше хороших лиц. Хорошее, очень хорошее лицо было в зеркале родильного дома, когда я уходила из него с первым сыном на руках. Хорошее было лицо в том маленьком зеркале в палате совсем другого родильного дома, когда я готовилась к выписке, со вторым, чудом родившимся сыном. Хорошее было лицо в зеркале одного театра, когда мне было 30, и спутник мой отражался рядом. И еще бывали хорошие лица, несколько раз. Но такого, как там, не было больше никогда. Говорят, что когда-нибудь после смерти мы обретем новое тело и новую жизнь. Может, это прозвучит не очень убедительно, но я бы хотела вновь обрести себя с тем 14-летним лицом, какое я видела в зеркале старого буфета. На том самом первом этаже хирургического отделения городской больницы, в том самом маленьком приморском городке, где давно уже меня нет. Итак, я сидела возле буфета на первом этаже рядом с приемным отделением. Вдруг тишину разбили грубые крики, мат и тяжелые утробные стоны. Ситуация быстро прояснилась, привезли мужика, который откуда-то свалился, будучи пьяным. Были слышны громкие возгласы медсестер. «Ноги плохо двигаются, перелом голени, перелом позвоночника, весь побит, весь в грязи!» Мужика на каталке подкатили к грязной перевязочной, он глухо и надсадно стонал, периодически вздыхая матом. А дежурил врач очень хороший, Иван Георгиевич, очень любимый в нашем маленьком городке. Потом он стал и завотделением, и ведущим хирургом в этой больнице, а тогда он был просто хорошим молодым врачом. Но и тогда было в нем что-то особенное, отличавшее его от остальных. Глаза, наверное. Глаза были пронзительно голубыми, такими голубыми, что взгляд его трудно было выдержать. Казалось, он смотрел прямо внутрь тебя, прямо туда, в диагноз. И вот мужик, лежа на каталке перед дверью перевязочной, просит его: «Слышь, доктор, дай закурить!» Иван Георгиевич вытащил из кармана пачку, вставил мужику в рот сигарету, затем сам зажег спичку. Тут медсестра стала торопить его: «Иван Георгиевич, завозите, перевязочная готова!» Он ей отвечает: «Сейчас». Мужик курит медленно, то ли пьян, то ли от боли, потому что стонет глухо. Вообще, мне кажется, что он уже протрезвел, потому что стало меньше мата, а больше простого человеческого стона. «Иван Георгиевич, ну сколько можно?» — теряет терпение медсестра. «Подожди маленько, сейчас». Через 3 минуты диалог повторяется. «Иван Георгиевич, ну ведь ночь на дворе!» «Сейчас!» Он принимает у мужика из рук окурок, гасит его и сам закатывает каталку в перевязочную. «С Богом!» — говорит Иван Георгиевич. «Поехали!» Теперь стоны мужика глухо доносятся из перевязочной, потом стихают. Вот и вся история. Никто не видел меня, зато я видела все. Я первый раз в жизни увидела нечто, чему практически нет названия, потому что даже слово «милосердие» кажется каким-то деревянным. Я, собственно, никогда и не искала этому названия, потому что, когда есть это, то все названия уходят на второй план. Я ощущаю это как некое проникновение, как некое схождение души одного человека прямо в душу другого, как тот момент, когда все свое отходит на второй план, и усталость, и ночь, и даже профессионализм. А на первый план выходит тот, другой, пусть пьяный, грязный, но человек, и человек страдающий. Я еще не знала тогда, что это бывает не только в больнице. Но тогда ночью я увидела это в первый раз. И после этой истории я стала думать о том, что буду врачом. Я еще тогда не знала, как трудно бывает сохранить это в своем сердце, и каким бедным и пустым бывает сердце, когда этого в нем нет. Но раз я вспомнила про ту ночную историю, то сразу вспомнила и о другом. Была там в отделении врач еще одна, Ирина Ивановна. Когда я к ней на перевязку попадала, так всегда вопила и стонала, потому что больно она мне делала. Да еще и приговаривает бывало. «Ну ты у нас нетерпеливая какая, ну ты же и разбалованная, совсем терпеть не умеешь». А как к Ивану Георгиевичу попаду, так лежу молча. Вроде бы и больно, и не больно. И он меня все нахваливает. «Ну ты молодец, какая терпеливая». И вот на перевязке со всем пылом своего юного желания я говорю Ирине Ивановне. «Ирина Ивановна, я, наверное, буду в медицинский институт поступать». «Ты что?» — говорит она. «Дурочка, не вздумай! Всю жизнь в крови да в гною копаться!» А на следующей перевязке Ивану Георгиевичу говорю то же самое. Он помолчал и отвечает. «Да». Говорит, из тех, кто сам страдал, часто хорошие врачи получаются. Только дело это трудное, смотри. Еще 10 раз передумаешь. «Нет», — говорю, — «не передумаю». «Ну, а если не передумаешь, мы тебя к нам в отделение примем. Нам нужен хороший детский хирург. Давай, дерзай». Такое было дано мне благословение. Стихи же, написанные там, в столовой, остались. Вот они. Они посвящены Ивану Георгиевичу. Мой доктор спокоен, и в теплых руках замерзшая жизнь отогрета. Мой доктор спокоен, строка дневника, и ночь его сигарета. Мой доктор спокоен, закончился день, худая рука на коленях. Мой доктор спокоен, как лунная тень единственной лампы без тени. Плохо правило свое прочитала, отвлеклась. Уже на ступеньках поликлиники мысленно говорю последнюю и главную свою молитву. «Вы, все целители именем Господним, прибудьте со мной и с больными моими во весь этот день, даже тогда, когда я забываю о вас. Пусть все слова и действия мои будут больным во благо, и пусть никакая гадость не пройдет к ним через меня». Потому что действительно, как только прием начинается, в плотном потоке больных иногда забываешь, даже как тебя зовут. Работаешь иногда, как на автопилоте. Поэтому я и прошу заранее. Не оставьте меня, милые братья мои, когда я забываю о вас. Все. Я вхожу в кабинет. Раздеваюсь. Поехали. С Богом. Текучка, текучка, текучка. Может ли быть сильнее испытание человеку? Сначала в кабинет рвутся те, которых я вызвала сама. Прием утренний, надо успеть дать направление на кровь и мочу, пока лаборатория еще работает. Потом начинают дергать двери и прибиваться умные и хитрые. Доктор, нам только справочку. Идите, откладывайте карточку и заходите по очереди. Недовольство проявляется разными способами, в зависимости от темперамента. Иногда просто фыркнут, а иногда и дверью хлопнут. «Доктор, а справку в бассейн дадите без ребенка?» «Нет, не дам». «Доктор, да мы здоровы абсолютно!» «Да, но вы же не хотите, чтобы с вами плавал кто-нибудь больной грибком?» «И другие тоже не хотят, поэтому я должна хотя бы живот и руки вашему ребенку посмотреть». Аргумент действует, но с трудом. Иногда я и не выдерживаю их напора и выписываю справку, не глядя. Кстати, очень часто нахожу чесотку. Да-да, ту самую, которую лечат как аллергический дерматит или что-то еще. Воспринимается этот диагноз тяжело, как нечто позорное. Призрак беспризорника времен гражданской войны и все еще витает над нами. Строго говоря, он и не улетал от нас никуда. Настоящий больной, как правило, не бывает первым, и вообще все настоящее никогда не рвется вперед, никогда не скандалит и не выпячивается. По этому косвенному признаку можно отследить все настоящее, и не только в поликлинике. Входит мама с мальчиком подросткового возраста. Мальчик явно заслуживает внимания. Он полон, бледен, одышлив. Ему лет 13, а весу килограммов 75. Начиная слушать его, он прикрывает грудь, как девушка. Вообще, я предпочитаю начинать слушать со спины, чтобы дать больному привыкнуть ко мне и себе дать к нему адаптироваться, составить некоторое мнение, прежде чем посмотреть больному в глаза. Тут даже это не помогло. Более того, он стоит весь потный, покрасневший пятнами, сердце его бешено колотится. «Все, одевайся!» Мальчик вздыхает с облегчением, я делаю вид, что не заметила его мучений, отправляю мальчика с медсестрой взвешиваться и начинаю беседовать с мамой. «Давно он такой?» «Был все время обыкновенный, а тут вот такая беда». «Давно?» «Примерно за полгода». «Скажите, в семье есть люди с подобной комплекцией?»
«Нет».
«Даже среди бабушек и дедушек?»
«Нет, едим мы, доктор, совсем немного, он ест меньше меня».
Что ж, мальчика надо обследовать, и чем скорее, тем лучше. Может проявиться все, что угодно, вплоть до онкологии. У меня еще остается один почти риторический вопрос. Почему же вы не приходили раньше? В сущности, ответ не важен. Основная часть ответа лежит на поверхности. И отсутствие времени, и трудность уговорить подростка пойти к врачу, и так далее, и тому подобное. Настоящая причина лежит глубоко. Лежит там, внутри, и огрызается. Не тронь меня. Вот вам телефон эндокринолога, вот вам все направления на кровь, на мочу, на сахар и биохимия. Вот ЭКГ. Это все, что можно сделать у нас в поликлинике. Все пройдете и пойдете к эндокринологу. Только не останавливайтесь, не бросайте обследование на половине дороги. Пожалейте мальчика своего. И обязательно к невропатологу обследовать головной мозг. Постарайтесь сделать все как можно быстрее. Может быть, эндокринолог вас сразу в больницу направит. Будьте готовы. Входит мальчик с медсестрой. «Ну все, брат», — говорю ему. «Я тут маме все твое рассказала. Не волнуйся, тебе можно помочь. У тебя есть еще возможность перерасти. Время еще есть. До 18 лет». Я совершенно в этом не уверена, и я не увидела энтузиазма в глазах матери, что тяжелее всего. Дай им сил, Боже, довести дело до конца.
Лаврова. Ее лицо можно было бы назвать симпатичным, если бы не застывшее выражение удивленного и слегка обиженного ребенка. Эдакая «Не трогайте меня, я хорошая маленькая девочка. Я такая хорошенькая, я маму с папой слушаю. Вы ведь все для меня сделаете, что я захочу». Лет ей уже прилично за 30, волосы выкрашены в совершенно белый цвет. Очки чуть-чуть уменьшают глаза, голосок тоненький, как у ребенка. Разведена. Ребенок, девочка 5 лет, разбалована, даже разболтана. На месте не стоит, не сидит, рот не открывает. Не дышит, когда говоришь «дыши», и усиленно начинает дышать, когда говоришь «не дыши». Я это уже точно знаю, так наоборот и говорю. Что случилось? «Доктор, вы знаете?» И тут начинается длинный и путанный рассказ, такой сбивчивый, с восклицаниями, которые по существу сводятся к тому, что девочка опять простудилась. «Доктор, ну вы же нас знаете, вы там капли в нос не назначаете, а то она мне все равно капать не дает. Ах, мы такие болезненные. Доктор, ну вы скажите, почему она так часто болеет?» Пытаться ответить ей бесполезно, она перебивает. «Нет, ну так часто. Доктор, наверное, у нее что-нибудь не так. Я ей уже травки купила, знаете, такие, в пачечках». И тут же сразу подробности, типа, «Я травки кипятила-кипятила, а они у меня все сбегают и сбегают. Ах, доктор, я, наверное, неправильно заварила. Нет, я все так, как на пачке написано. Я все правильно делала». Как только дело подходит к моим назначениям, тут сразу начинаются бурные возражения. На любое мое слово, на любое предложение. Это мы не переносим, это горькое, это нам не помогает. Ну вот, кажется, наконец мы приходим к чему-то единому, и она даже встает со стула. Но тут же останавливается и спрашивает. «Доктор, а вы помните, что мы летом болели? У нас тогда такое расстройство кишечника было. Ведь и прошлым летом тоже было. Нам бы обследоваться, почему она летом болеет?» Я делаю вздох, мысленно прошу Господа мне помиловать и отвечаю. «Вы же сдавали анализы и УЗИ делали. Все в порядке». «Нет, а может, нам в какой-нибудь институт надо съездить?» «Но ведь у нее с кишечником в порядке все». «Да, сейчас в порядке. А вдруг летом опять расстройство будет?»
«Будет расстройство, будем и обследоваться. Слава Богу, на дворе ноябрь. Я перехожу в наступление, если это можно так назвать. А то поедете в эти институты, там всяких заразных больных полно». Это ее притормаживает, и она соглашается.
«Ну ладно, если заболеем, тогда поедем. Но, может быть, мы хоть тут у нас на дисбактериоз сдадим?»
Мне приходится уступить. Даже если я не дам ей направление, она пойдет к заведующему и с ангельским лицом расскажет ему, что ей очень, очень надо сдать анализы на дисбактериоз, а участковый врач не дает направления. И заведующий, во избежание скандала, даст ей это направление и еще кучу каких угодно направлений. Дело-то совсем не в дисбактериозе. Самое интересное в том, что дисбактериоз, конечно же, высеется, так как он сейчас практически у всех высеивается в той или иной степени. Может быть, даже очень некомпетентное лечение будет ей назначено. Но ведь ни одной таблетки, ни одного порошка она девочке своей не даст. Массу причин придумает, чтобы не дать. Девочка, между тем, уже облазила и вытерла собой все углы, сидит на корточках возле стула и занудно тыкает маму в бедро кулачком. «Мне очень жалко это маленькое создание. Что угодно надо тебе, бедной, только не анализ на дисбактериоз. И ничего я для тебя сделать не могу». А очередь начинает волноваться, дверь приоткрывается то и дело, медсестра не выдерживает и приглашает следующего, а она все не может уйти, все пытается спросить еще что-то, и я любезно говорю ей на прощание: «Вот придете, когда простуда кончится, тогда я вам все объясню». Господи, помилуй, помилуй ее, помилуй и меня. Прозвучала первая часть повести Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» из сборника «Тайна спасенного квартала». Читала и редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.